Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Атавизмы и рудименты. Рассказывает антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова.
Область знаний.
Сегодня мы с вами поговорим о нашем биологическом наследстве, о рудиментах и атавизмах, о тех признаках человеческого тела, которые иногда только проявляются, атавизм проявляется иногда, рудименты с нами постоянно, но вроде ни зачем не нужны. И это два биологических явления, которые уже больше 150 лет наводят антропологов и других биологов на важные размышления о нашем происхождении. А на самом деле, даже если бы антропологи не нашли ни одной окаменелости, изучали бы только современных людей и животных, и у нас не было бы больше никаких находок, вот так бы вышло, что никто бы не сохранился в палеонтологической летописи, и мы бы исследовали только современные организмы. Мы бы все равно знали, что мы являемся животными, многоклеточными позвоночными, млекопитающими, и что мы относимся к отряду приматы в том числе. Мы бы это смогли выяснить, изучая белки крови, гены и строение органов, а также экспериментально пробуя пересадить те или иные органы от животного к животному и от животного к человеку. Атавизмы и рудименты – это два таких древних явления. Их можно было отслеживать даже методами очень простой такой натуралистической биологии. То есть не нужно было залазить, как сейчас, в лабораторию, брать анализы, выделять ДНК – это довольно сложная процедура, изучать гены – это еще более сложная процедура. А рудименты атавизма, они сразу немножко выдавали информацию о том, кто мы такие и откуда мы взялись. На рудимент обращал внимание еще Чарльз Дарвин в своем «Происхождении видов» и писал о том, что у животных иногда сохраняются бесполезные вещи, которые достались им от предков, но выдает родственные связи между разными животными. А в случае с человеком самые популярные рудименты, то есть органы, на всякий случай сформулирую точнее, хотя я, в общем-то, упомянула примерно, что это такое, это органы, которые бесполезны в данный момент, они никак не служат человеку или другому животному для его биологической эволюции, для его выживания. Они остались просто наследство, и эволюция не успела дойти до того, чтобы они исчезли, ушли. К рудиментам относятся, в частности, аппендицит. Вырос слепой кишки, который часто доставляет людям проблемы. Собственно, чаще всего мы узнаем о том, что у нас он есть, когда он воспалился, и мы с ним едем к врачам срочно удалять. Большую часть истории казалось, что эта вещь бесполезная. Действительно, какой-то кусочек кишечника не является частью всей трубки кишечной, только торчит в сторону таким маленьким тупичком. Казалось, что бесполезная вещь, которая может только воспаляться. И в прошлом веке, в 20-м, в Америке еще пробовали массово удалять аппендициты детям, в надежде, что таким образом они не воспалятся, это облегчит человеку жизнь, то есть заранее провести такую процедуру. И это показало, что аппендицит не такой уж и бесполезный. То есть это действительно не самая важная часть кишечника, и без него можно обойтись, по большому счету, но он сохраняет в себе большое количество микрофлоры толстого кишечника, которая плохо восстанавливается в отсутствии аппендикса. То есть случись с человеком какое-то отравление, какое-то вымывание жидкости большое, и аппендицит оказывается достаточно полезным. Аппендицит хорошо развит обычно у травоядных животных. Им он действительно нужен. У них огромное количество бактериальной флоры, которая позволяет им переваривать разные грубые предметы пищи, клетчатку, которую мы, например, переваривать не умеем. И аппендикс у нас маленький, и к растительной ядности мы тоже не адаптированы. То есть тут все логично. Но до того, чтобы он совсем исчез, не дошло, и более того, кажется, что лучше его не терять, потому что те дети, которым аппендикс удаляли профилактически, еще до того, как он воспалился, они страдали от сниженного иммунитета и страдали от заболеваний, связанных с расстроенной кишечной микрофлорой, которая плохо восстанавливается. Мы все периодически ее расстраиваем, потому что иногда неправильно питаемся, употребляем какие-то легкие яды в пищу, но обычно мы ее восстанавливаем после этого. А здесь оказалось, что это оказывается затруднено. То есть он не совсем уж бесполезный, но и не так, чтобы жизни необходимый. А другой рудимент – это копчик, это 5 костей, сросшиеся находятся чуть ниже таза, и мы обычно их почти никогда не чувствуем, хотя очень худенькие люди, когда садятся неаккуратно, далеко откидываясь назад, могут ощутить неприятное давление чуть пониже крестца. У всех человекообразных обезьян копчиковые кости – это рудименты. Это черта, которую наша ветвь обезьян она потеряла. То есть у большинства приматов хвосты длинные, служат для баланса, у американских обезьян, чтобы висеть, а человекообразная обезьяна адаптируется еще даже к жизни только на деревьях 18 миллионов лет назад. Будучи четвероногими животными, довольно-таки массивными, они быстро по веткам с помощью 4 конечностей не прыгают, то есть они не похожи на белочек. Мартышка бегает по веткам, как крупная кошка или как очень крупная белка. Ей нужны все 4 лапы и хвост, чтобы балансировать. Наша ветвь, она либо на 2 руках висит, либо опирается на ноги, но момента баланса хвостом уже не бывает. Центр тяжести перенесен вниз, но у нас с вами он совсем расположен высоко впереди из нашей двуногости. И отсутствие хвоста и наличие копчика вместо него – это черта вообще всех человекообразных приматов. То есть это даже не какая-то наша человеческая специфика. Хотя в прошлом часто так говорилось, что мы-то бесхвостые обезьяны. Нет, гориллы, шимпанзе, орангутан – тоже бесхвостые обезьяны.
Атавизмы и рудименты.
Область знаний.
Следующий рудимент человека – это соски у мужчин. Бессмысленная вещь, но так вышло, что у млекопитающих, ну, у мужчин и у всех самцов, на самом деле, потому что у млекопитающих при закладке эмбриона формируются зачатки самых разных органов, и эмбрион, он, ну, не сразу, не с самого начала, не с первого, как бы, комочка клеток берет старт, чтобы стать какого-то пола. Генами уже определено, какого пола он будет у млекопитающих. Позвоночник, кстати, еще влияет температура, кто будет формироваться. Но тем не менее, вот у млекопитающих мы знаем, кто это будет впоследствии, но у него сперва закладываются половые железы, половые органы и соски. Все это закладывается единомоментно. Дальше развиваются те или иные железы, те или иные органы. А соски остаются у всех, но, соответственно, у женщин они все-таки функционально полезны для выкармливания детей. Для мужчин они, в общем, выглядят бесполезными, рудиментарными, но тоже ничего с этим поделать нельзя. Как и все остальные животные, в общем, вынуждены мы все носить соски, как память о том, что 145 миллионов лет назад некоторые животные начали кормить своих детенышей секретом видоизмененных потовых желез, которые мы теперь называем млечными. Уже они изменились сильно, они уже продуцируют другой продукт, более калорийный, но, тем не менее, все мы млекопитающие, все носим эту память на себе, в общем, нужна она нам или нет. Следующий рудимент человека важный, который упоминал у себя в трудах Илья Мечников, это ушные мышцы. Мы все умеем немножко шевелить ушами, но кто-то получше, прям интенсивно может ими шевелить, кто-то похуже. Вообще обезьяны тоже обычно этим не пользуются, потому что у нас достаточно богатая мимика и достаточно богатые акустические взаимодействия. Даже если мы о людях не говорим, а просто об обезьянах, все равно они довольно сложные взаимодействия с помощью акустики. Поэтому нет необходимости, как бы, в движениях ушами. Чуткие уши нужны животным, которые ориентируются в тихом месте на разнообразные достаточно звуки. Травоядная, которая слушает, не идет ли хищник. Хищник, который пытается в ночи там выяснить, нет ли где-то рядом жертвы какой-нибудь. А у обезьян, в принципе, нет большого функционала, и ушами шевелить нужды нет. И почти никакие обезьяны не умеют этого делать. И все умеют только как мы. Ну вот немножечко так напрягшись, двигая бровями, еще заодно подвигать ушами. Эти мышцы, они бессмысленны. Но тоже они никак не вредили в эволюции. Эволюция, она не идет по пути совершенствование. Они часто так думают, но на самом деле она просто обеспечивает выживание, просто обеспечивает приспосабливаемость. И не каждое свойство живого организма является адаптацией. Многие свойства – это просто то, что не было отобрано. Это просто какие-то свойства, которые не помешали. Они не вредят слишком сильно, с ними можно выживать. Ушные мышцы – это такая вот штука, как бы бессмысленная достаточно, но тем не менее оставшаяся нам в наследство. Довольно забавная. А еще одно свойство наше рудиментарное, хотя, наверное, мы не привыкли так о нем думать, потому что, когда оно включается, мы все это хорошо замечаем, это пилоэрекция или мурашки. Пилос волосок, эректус поднимать. Хотя мурашки у нас выглядят не так впечатляюще, как у других животных, ну, потому что если на вас рассердится горилла и вздыбит шерсть, это выглядит внушительно. Человек, покрытый мурашками, выглядит немного жалко, если вы это заметили, конечно, о нем. Он либо замерз, либо напуган, но так или иначе он не чувствует себя в порядке. И вряд ли сердится, кстати. В принципе, когда-то давно млекопитающим, ну и многим млекопитающим до сих пор, пилоэрекция нужна была для защиты от холода, потому что, ну, в принципе, и жир нужен для защиты от холода, и шерсть, но если шерсть поднять, то слой воздуха, который оказывается проложен до кожи, до чувствительных рецепторов, он оказывается толще. Ну, это как термос. Чем толще воздушная стенка, тем дольше он будет хранить внутри горячую или холодную, смотря какую положили жидкость. То же самое, в принципе, работает для шкуры животных. Но человек в этом смысле уникален, потому что у нас с вами волоски очень тонкие и короткие, мы выглядим из-за этого достаточно лысыми. Кстати, мы лысыми не являемся, у нас столько же волосяных фолликулов, сколько у других человекообразных обезьян, в районе 5 миллионов. Но так как волоски короче, то выглядим мы гораздо лысее, чем другие обезьяны, несомненно. И у нас сохранилась вот эта реакция, что мы, в принципе, волоски, они от холода умеют подниматься. У них все еще у каждого волоска есть маленькая мышца, которая нажимает на основание и может волосок приподнять. И когда мы мерзнем, то кожа реагирует так, как у древних крыс, которые видели вымирание динозавров, что подул холодный ветер, прежде чем забиться в норку, ты растопыриваешь шерстку и потом уже бежишь прятаться, уже немножко согретый. Мы все пытаемся это повторять, хотя на самом деле в нашей эволюционной ветке вообще в обезьяне это, в принципе, древний достаточно и неадекватный рудимент, потому что обезьяны – тропические животные. И мы тоже по своему происхождению вообще это тропические животные. И нам, в принципе, от холода защищаться не приходится. От влажности – да, от паразитов – да. От жары и от солнечного удара. Несомненно, мы для этого умеем потеть. Это все адаптации. Защищаться от холода предкам приматов не приходилось очень давно. Но, тем не менее, у нас это свойство осталось, и, видимо, настолько древний пакет генов отвечает за вот эту реакцию шкуры на внешний мир, что от нее вот невозможно избавиться. Вот приматы 65 миллионов лет уже живут в тропическом лесу. Это очень большой срок. За это время какие угодно гены можно потерять. Предки змей ноги смогли потерять примерно за такой же период времени. То есть можно много от чего отказаться и откатить это назад технически. Но с пилоэрекцией так не вышло. Почему-то она осталась. Возможно, есть у нее хоть какая-то маленькая польза тоже вот при коммуникации. При том, что если ты видишь, что шерсть вздыблена, ты все равно немножко понимаешь что-то про другое животное. Так как приматы социальные животные, то все, что выдает твое отношение к чему-то или твое состояние – это все полезная информация, которую можно использовать. Так же, как, например, наш румянец. Это наша эволюционная адаптация, это не рудимент и не атавизм, это эволюционное новшество. Ни у кого нет, у нас есть. Вот, и мы можем продемонстрировать, что мы стыдимся, смущаемся, что-то испытываем какую-то фрустрацию, происходит что-то, вводящее нас в такой диссонанс с нашими ожиданиями. И это наше эволюционное новшество, оно очень полезное, потому что оно сразу выдает человеку, в какое состояние он вас вводит своими словами. Не получится скрыть карты, скрыть свои переживания на этот счет.
Атавизмы и рудименты.
Область знаний.
Еще один рудимент, который у нас остался, это остаток третьего века. Он, на самом деле, для нас не слишком заметен, потому что, когда мы смотрим в зеркало, мы привыкли, что ближе к носу есть небольшая сосудистая полосочка красная, да, в глазу слезные железы под ней, и есть между вот красным сосудистым телом и белым белком, ну, небольшая тонкая прослойка. Мы не обращаем внимания, потому что она достаточно маленькая. На третий век мы обычно смотрим, когда играем со своими домашними котами, например, потому что у них оно видно достаточно хорошо. Если кот спал, а вы на него накинули, чтобы его там погладить, то он, открывая глаза, будет открывать достаточно медленно, и будет видно, как у него тонкая пленочка еще одного внутреннего третьего века, она вот сходится как раз к носу, под двумя веками, которые, ну, такие же, как у нас, которыми мы привыкли пользоваться. Опять же, нашей ветке третий век оказалось достаточно бесполезным, потому что, скорее всего, приматы древесные животные, и нет нужды защищать глаз. То есть, если ты его открываешь, в него уже ничего не попадет. Ты не находишься на уровне земли, тебе в лицо не бежишь по ней, тебе в лицо не летит там подстилка лесная, грязь, какие-то другие предметы, скорее всего, он просто потерял свою актуальность. Хотя третий век вообще позвоночные животные научились использовать сотни разных способов. У змей оно просто приросло, и поэтому змеи не моргают, у них просто глаз затянут сверху тонким стеклянным, как бы третьим веком прозрачным, через который они смотрят на мир все время. Когда спят, не смотрят, но выглядят так, как будто бы они все равно это делают. И если рудименты есть так или иначе у всех, и они даже не всегда абсолютно бесполезны, иногда, ну, какая-то маленькая, минимальная польза от них есть, но все-таки вот это такое наследие, то есть это не то, чем мы постоянно пользуемся, и не то, что нам необходимо для жизни. То атавизмы мы встречаем в жизни очень редко, и может быть такое, что человек вообще за свою жизнь никогда других людей с атавизмами не видел. Атавизм – это какая-то черта организма, это орган или какая-то форма развития, которая тоже выдает наше происхождение от кого-то, но только она уже была отключена. То есть вообще-то на уровне генов она у людей уже не включается. Ну, как, например, хвост. Копчик у людей есть, это норма, это нормальный отдел позвоночника. Не сказать, что он очень полезен, но вот остался и никуда не делся. А хвост, если ребенок рождается прям с небольшим хвостиком, торчащим ниже крестца, это атавизм, потому что обычно у людей этого не происходит. У человекообразных обезьян этого даже не происходит, уже давно у нас хвост как бы отключен. Но когда формируется эмбрион, позвонки формируются один за другим, иногда программа может немножко засбоить. То есть она может продлиться немножко дольше, чем хотелось, и копчик вырастет длиннее, чем нужно это для вида. И ничего страшного в таком атавизме, по большому счету, нет. Но тем не менее, для исследователей, когда им приносили хвостатых младенцев, всегда это было ликованием, потому что это очередной раз подчеркивало наше животное происхождение, что вот пускай люди вообще обычно бесхвостые, но иногда бывает так, что эмбриональная программа чуть-чуть сбоит, и можно увидеть вот эти вот оставшиеся длинные позвонки, которые нужны были тоже еще до человекообразных обезьян, эволюции приматов, разным животным. А атавизм являются дополнительные пары молочных желез. Вот если соски – это рудимент, то если у женщины две три пары грудей – это большая редкость, но так бывает, иногда рождались такие женщины в истории, ну, вероятно, рождаются и сейчас, просто это очень большая редкость, потому что должна немножко сильнее засбоить программа вот этого эмбрионального развития. Так иногда бывает, особенно если какие-то там очень неблагоприятные условия, если с матерью что-то ужасное происходит или там радиоактивный рядом распад, но, в общем, если получается включить гены, которые давно спят и давно молчат. Потому что, в принципе, у приматов обычно одна пара сосков, в отличие от тех же домашних кошек, которых там их три, например, или там каких-нибудь свиней, ну, в общем, от хищников, от многих растительноядных, у приматов, в принципе, очень мало детенышей, большая часть обезьян рожает по одному ребенку. Мы чаще всего тоже. Бывают исключения, бывает даже склонность в целых, ну, в поколениях у одной семьи рожать там по двойне. Это бывает, так бывает у приматов, но чаще всего один, такая средняя норма, обычно чаще всего, все-таки по одному. И тратим на него очень много сил. То есть, в общем, пока он очень маленький, когда он уже взрослеет, мы с вами, когда он взрослый, тоже продолжаем в него вкладывать свои силы. И, ну, вполне достаточно двух грудей, чтобы кормить одного детеныша, больше совершенно точно не нужно. И это как бы эволюционный был бы груз, иметь больше грудей, когда детей так мало, и они даже не конкурируют между собой. В общем, у одного ребенка две груди, все отлично, сконструировано принципиально. Лишние пары, они редко возникают, но иногда тоже это может быть. И это, конечно, откат к очень древним признакам. Вот если атавизм, хвост у человека – это откат на там 25 миллионов лет назад, то есть включаются гены, которые спят примерно 25 миллионов лет. А лишняя пара грудей – это гены, которые спали больше 90 миллионов лет. То есть вообще-то они, ну, у обезьян в принципе, ну, не должны были бы включаться. Но случаи разные бывают.
Атавизмы и рудименты.
область знаний.
А еще один вариант атавизма – это гипертрихоз. Гипер – чрезмерный трихоз – оволошение, то есть чрезмерно оволошенное тело. Такие еще называют гирсутизм, такое заболевание. Так говорили в 19-м, начале 20 века, сейчас обычно говорят более вежливо. Гипертрихоз – это менее медицинское, менее злое, так можно сказать, название. Все эти признаки, они все такие страшные. Я о них только рассказываю, ощущение, что мы идем по кунсткамере, я показываю каких-то вот уродцев, которых мы, ну, обычно не видим, это не какая-то, ну, норма нашего существования. В общем, это так и есть. И атавизм – это большая редкость, и Дарвин, например, о рудиментах писал, об атавизмах нет, потому что он сам с ними почти не сталкивался. Нужно было, чтобы сотни врачей в сотни стран собирали данные по разным людям, которые к ним приходят, и относились без предубеждений и без скепсиса к разным вот этим вещам, которые они видели. В 17 веке хвостатый младенец, это, очевидно, было какое-то там дьявольское порождение, и никто бы никакой эволюции в этом углядеть не смог. То есть наука должна была довольно далеко пройти, чтобы мы поняли, как это работает. Наверное, я напоследок хотела бы рассказать еще об одном рудименте, который больше всего волнует всех людей. Все-таки ни соски, ни аппендикс чаще всего нас не тревожит. Хорошо, аппендикс иногда изредка кого-то, но в целом обычно все-таки это нас сегодня очень сильно беспокоит. Атавизмов, наверное, у большинства слушателей тоже и нет. Или они от них счастливо избавились в раннем достаточном возрасте. Вот рудимент, с которым мы все точно сталкиваемся, это третьи моляры. Это зубы мудрости. Последние зубы в ряду, которые вообще у приматов обычно есть. И у приматов узконосых – это примат старого света. Вот все мартышки, все человекообразные. Весь массив африканских и евразийских обезьян. В нашей зубной формуле обычно у нас есть третий моляр, то есть есть вот эти последние 4 зуба к 28 обычным. И у всех обезьян они нормально стоят в челюсти, никаких проблем не вызывая, в общем, ничего интересного с ними не происходит. У многих групп они вырастают тоже попозже, то есть когда уже скелет абсолютно сформировался, челюсть уже взрослого размера, ничего расти не будет, хрящей никаких нет, это взрослое животное полувозрелое. И обычно эти зубы мудрости, они все равно догоняют обезьян чуть позже. Но наши столкнулись с такой проблемой, что у нас есть кулинария, мы когда-то были хорошими охотниками, мы сильно обрабатываем пищу перед ее принятием внутрь. Челюсти очень сильно укоротились. Коробка черепа большая, а челюсти при этом довольно маленькие, и зубам мудрости оказывается негде встать. Вот с этим, я почти уверена, что вот с этим многие слушатели сталкивались, с тем, что либо им негде встать, их удаляют еще из десны, страшно ужасные операции, либо они немножко вылезли, но полностью им развернуться негде, либо они встали и давят следующие зубы остальные. То есть так или иначе мешают. Стоматологи отмечают, так как сейчас мы живем с вами в таком информационном мире, и очень много данных собираются, ну, достаточно быстро. Да? Каждый прием стоматолога, он вносится в систему. Эти данные легко собрать, их легко анализировать, они уже оцифрованы. То мы знаем, что у людей все реже вылезают зубы мудрости. То есть они часто остаются в челюсти, и так никогда и не вылезают. И это более безопасная программа. Во-первых, это эволюционное новшество, потому что традиционно по старинке должны вырастать все зубы. Просто вот эти последние 4 немножко позже остальных, когда мы уже взрослые. С одной стороны. А с другой стороны, это новшество, что они никуда не лезут, они лежат в челюсти, спокойно не двигаются. Но еще интереснее, что в последние лет 30-40, насколько мы можем видеть, начинают рождаться люди, у которых эти зубы даже эмбрионально не закладываются. То есть они даже в челюсти не лежат, а у ребенка вырастают молочные зубы, в это время коренные лежат. Ой, еще страшные рентгены с этими детскими челюстями. Они лежат прямо в челюстях, в верхней, в нижней, соответственно, и готовятся, когда гормональный бум начнется, полезть вниз, выдавить молочные, вылезти самим. Ну, после коренных уже ничего не лезет, да, все там пустые пазухи. И интересно, что все чаще у людей даже не закладываются эти зубы мудрости. Вот это классное эволюционное новшество, потому что это адаптирует нас к той среде, где мы с вами оказались. Мы не едим грубую пищу, вряд ли к этому когда-то вернемся. А, соответственно, здесь получается, что, ну, челюсть, она вырастает, зубы встают только те, которые и так могут в ней стоять, никто никому не мешает, никаких абсцессов, в общем, никаких проблем. Можно сказать, что люди в своей эволюционной линии, вот все, что я перечисляла до этого, свойственно для всех приматов, для всех млекопитающих, эти разные признаки. Избавление от зубов мудрости – это такая чисто человеческая специфика, это то, чего мы своей культурой за последние 100 тысяч лет смогли добиться, что наше питание таково, что можно уже от этих зубов отказаться. И, к счастью, это не такая тяжеловесная генетическая программа, от которой нельзя отказаться. Ну, то есть, чтобы нет, они будут вырастать, потом уже негде встать, они все равно будут. К счастью, вероятно, там еще через 100 тысяч лет, может быть, 500 тысяч лет, зубы мудрости просто редко будут встречаться у нашего вида, и все, будем мы такие 28 зубы. Кстати, будем сильнее отличаться от обезьян, и для каких-нибудь натуралистов супер будущего, которые будут жить через 100 тысяч лет, там, через 500 тысяч лет, для них вообще будет вопросом, настолько ли мы были обезьянами, как кажется, по всем остальным органам, потому что зубы живут, казаться, не очень-то обезьянами.
Рассказывала антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова.
Область знаний.